Наша сегодняшняя тема – это женская красота. Теперь, да, добрый вечер. Да, на самом деле, Мирем, мне вас не хватало, но Галит очень хорошо мне помогала тоже. Итак, наша тема – это женская красота. Теперь мы немножко эту тему затронули на прошлом уроке. Да, затронули, сейчас… Я хочу немножко более подробно про это поговорить. Женская красота важная вещь, как мы увидим. Первая женщина, да, первый раз, когда вообще упоминается что-то про женскую красоту, это Хава. Да, Хава, которую создал Всевышний своими руками, так можно сказать. Да, сотворил из человека. Мы говорили про сотворение Хавы в прошлом уроке. На прошлом уроке, но сегодня я не хочу затрагивать само сотворение, хочу затронуть только сторону красоты. Да, теперь вообще можно было бы задать вопрос. Ну, как бы Хава, она единственная женщина, других женщин на свете нет. То есть она может быть обезьяной, да, все равно Адам ее полюбит. Ну, как бы нету другого выхода. Да, как бы очень много из того… Очень много плюсов, которые мы получаем, живя в раздельном обществе. Ну да, кто больше, кто меньше, то что мужчине просто не на кого больше заглядываться, да, то есть как бы он видит свою жену, ну как бы если он работает с женщинами, это как бы что-то одно, но есть люди, которые работают с мужчинами, которые учатся в колледже с мужчинами, да, праздники мы часто делаем раздельные, да, свадьбы раздельные, не садятся с нами разные такие блондинки красивые, на которые бы наш муж мог заглядеться. Теперь у Адама, в принципе, не было выхода. Единственная женщина, которая там была, была Хава. Так можно было бы сказать, зачем вообще? То есть, неважно, красивая она, некрасивая, какая разница? Но Мидраш говорит не так. Мидраш говорит про Хаву, про то, как Всевышний готовит ее. К Адаму говорит про нее две вещи. Первое, то, что он сплел ей косы. Да, ну, то как бы Всевышнему нечего было делать. Ну, как бы он творит мир, да, как бы за 7 дней он творит весь мир. Много, правда, всего там, травка, животное и так далее. И он удивляет время для того, чтобы сплести Хаве косы, чтобы они были красиво уложены. И еще говорит Мидраш, что он берет 24 украшения, и украшает Хаву всеми украшениями. Все 24 украшения, которые есть, есть от перечень немножко в негативной коннотации в книге Ишайяу Пэрагимэль, но в позитивной коннотации это находится здесь. Все украшения, которые были на свете, он украсил Хаву. И можно задать вопрос, опять же, зачем? И ответ такой. Женская красота – это важно. Когда невеста выходит замуж, да, она одевает красивое белое платье. Она идет к косметологу, да, которая, то есть есть, которая умеет нарисовать лицо заново иногда, да, то есть как бы иногда знаешь, как эта девушка выглядит обычно, видишь ее на свадьбе, ну как бы макешем, какая связь нету. У этого это важно. Да, женская красота, у этого есть важность, во-первых. Во-вторых, Всевышний сам сотворил Хаву, значит, она должна быть совершенна. В качестве, то есть он закладывает в нее и хорошие стороны характера, ну, как бы не стороны характера, да, их мы их развиваем, но какие-то задатки у нас уже заложены изначально. Он вкладывает основные задатки в Хаву, да, говорит ей, будь скромной, дает ей очень много мудрости, понимания, про это мы говорили на прошлом занятии. И кроме этого, он творит ее красивой. Потому что в этом тоже есть часть совершенства. Да, не только внутренняя красота, но и внешняя красота. Есть мидраш, который говорит, что говорит так, все перед Хавой, все перед Сарой, как обезьяна перед человеком. Сара перед Хавой, как обезьяна перед человеком. Хава перед Адамом. Это как бы мне менее понятно, но это не наша тема, поэтому мы это будем более подробно разбирать. Хава перед Адамом, как обезьяна перед человеком. Адам перед Шхиной, да, перед Всевышним, как обезьяна перед человеком. Да, то есть как бы все женщины, которые были во всех поколениях, по сравнению с Сарой, как обезьяны. А вот эта вот самая Сара, перед которой все мы, как обезьяны, она сама была как обезьяна перед Хавой. Да, то есть как бы можно представить, насколько Хава была красивой. И есть еще один мидраш, с другой стороны, который говорит, есть четыре, самые красивые четыре женщины были на свете. Сара, Рахав, Авигаль и Эстер. И есть другое мнение, которое говорит, что это была не Эстер, это была Вашти. Да, ну, Сара мы про нее знаем. Жена Авраама Сара. Да, мы немножко тоже разберем сейчас ее красоту. Рахав. Она была в городе Иерихо, спасла посланников, разведчиков, которые Йошуа посылает в Иерихо. И в конце концов она делает гиюр, становится еврейкой и выходит замуж за Йошуа. Авигаль. Авигаль – это одна из жен царя Давида. Также Авигаль входит еще в один список, список пророчиц. И Эстер. Да, четыре красавицы. Теперь Хава, про который другой мидраш говорит, что все по сравнению с Сарой, как и обезьяны, и Сара по сравнению с Хавой, как обезьяна, не упоминается. Почему она не упоминается? Потому что она вообще в сравнение не входит. Да, Всевышний творит ее своими руками, она вообще в сравнение не входит ни с кем и другими, ее вообще сравнивать невозможно. Да, давайте немножко рассмотрим красоту Сары. Сара, когда говорится про нее, что она красивая, когда Авраам спускается в Египет, вдруг он говорит, вау, я обратил внимание, что у меня красивая жена. Теперь, ну, как бы, очень много про это знают, очень много про это говорится. Авраам и Сара были женаты много лет. То есть они были женаты еще до того, как они пришли, попали в Израиль. И в Израиле они были женаты. И вдруг они спускаются в Египет, и Авраам говорит, вау, какая у меня красивая жена. Есть очень много на это объяснений. Одно из объяснений, что он был настолько скромный, настолько праведный, что он не обращал внимания на ее внешность, обращал внимание только на ее внутренние качества. Да? И есть еще одно объяснение, которое говорит, что в особенности, как бы, здесь больше всего выявилась твоя красота, потому что как бы они вышли из Израиля, когда там был голод. Не самое благоприятное место, не самое благоприятное состояние для женщины. Они пошли в дорогу. В дороге часто женщины выглядят менее красиво, чем у себя дома, да, чем в обычной обстановке. Говорят про евреев, которые пришли в Израиль, когда строился второй храм. Когда они пришли в Израиль, было очень много времени пути, и много женщин потеряло свою красоту из-за дороги. Солнце, ветер, нету кремов достаточно, нету достаточно косметики, нету нормальных условий. Много женщин потеряло свою красоту. Это привело в конце концов к тому, что их мужья, не все, да, но были такие, которые, придя в Израиль, увидели, какие у них жены. Не хочу сказать, поплохели, да, но стали не таким красивым, как были раньше. А в Израиле куча кнаанеек, которые тут танцуют в мини-бикини везде, взяли себе нееврейских жен из-за того, что красота их жен была потеряна, по крайней мере, частично во время дороги. Теперь, когда Авраам и Сара идут в дорогу, красота Сары не то, что не теряется, она остается такая же. Да, остается настолько же красивой, как всегда. То есть, как бы, ее красота была даже сильнее, чем все внешние препятствия, которые могли быть. И, да, еще одно объяснение говорит, ну, простое объяснение, что, как бы, может быть, ты слишком красиво, нужно обратить внимание, тебя защитить. Вот. И есть у этого другие объяснения тоже. И теперь еще что же нам говорится про Сару, что когда Сара умирает, написано, что Сара жила 127 лет. И написано, типа, 127 необычно. Да, то есть написано в пасуке «Мэшана вэсримшана вэшэвэшаним». Да, и 100 лет, и 20 лет, и 7 лет. И Мидраш говорит, Раш это приводит там же, что она была как 20, а когда она умерла в 127 лет, она была как 20-летняя в праведности и как 7-летняя в красоте. И это вопрос, ну как бы, то есть если мы подумаем, как бы, кто красивее, 7-летняя девочка или 20-летняя девушка? Да, то есть 7-летняя девочка, она еще девочка. Почему Мидраш говорит, почему мудрецы говорят, что она была красивой, как 7-летняя? И есть этого несколько объяснений. Одно из объяснений говорит, что 7-летняя девочка, ее красота все время развивается. И так вот Сара все время она становилась еще и еще красивее. Да, то есть вот как 7-летняя, что вот она станет еще красивее, еще красивее, еще красивее. Еще одно объяснение говорит, что 7-летней девочке, кроме красоты, у нее есть еще что такое чистое. Да, она как бы очень чиста, очень приятная такая. И красота у нее не только внешняя, а еще и внутренняя. Есть еще женщины, которые не входят в этот список. Список уж очень эксклюзивный. Да, там есть только 4. Одна из них – это Ривка. Сказано про Ривку, когда Элиэзер идет в Харан для того, чтобы найти жену для Ицхака. Нара туват маре меод. Да, очень-очень красивая. Да, и говорится здесь туват маре. Очень хорошо выглядит. И говорит нам Рав Хирш, почему именно Тора пользуется этими словами. То есть, как бы Тора навсегда выбирает слова специально. Товат Маре, Ефат Маре – это не одно и то же. Товат Маре, как бы у нее она хорошо выглядит. Это значит не только, что она красивая, да, пользуется хорошей косметикой там, и так далее, а то, что в ней выражается внутренняя красота. Внутренняя и моральная красота. Рав Хирш – он раввин, который жил в Германии в XIX веке, родился в 1808 году, умер в 1888 году, то есть практически весь XIX век он был жив. И в это время в Германии очень сильно развивался реформизм. И рав Хирш, ему было очень важно удержать молодежь, удержать евреев от того, чтобы они уходили к реформистам, да, к реформе. И он очень подчеркивает как бы смысл того, что Тора говорит, очень подчеркивает мораль, которая там заложена. Вот, и то, что он говорит, что есть у красоты еще внутренний смысл, да, это очень-очень ему подходит это сказать. И что мы еще знаем про красивых женщин? Рахель, да, когда Яаков приходит искать жену, да, приходит в тот же Харан искать жену, он видит Рахель, и сказано, что Рахель очень красива. Да, сказано, что Рахель очень красива. Это упоминается напрямую. Теперь, опять же, мы могли бы сказать, есть еще что-то про Сару, что я забыла, я часто запомню. Можно было сказать, ну какая разница. Да, Яаков такой цадик, такой праведник. Жил в доме у Ривки и Ицхака, воспитывали его Ицхака и Ривка. Когда он вышел из своего дома, пошел 14 лет учиться в Ешиву, не хватало ему даже как бы того воспитания, он пошел еще самосовершенствоваться все дальше и дальше. Ну как бы, что ему важно в женщине? Ну, понятно, праведность, да, как бы, барур. Но нет, как бы, он встречает Рахель, и сказано про Рахель, что она красива. Почему? Потому что у женской красоты есть и важность. Да, это не просто так. Еще один мидраш, который, извиняюсь, забыла сказать про Сару. Когда Авраам идет в Египет, он прячет Сару. Да, он прячет Сару для того, чтобы они не видели, не увидели и не забрали, кладет ее в сундук. И на таможне египетской открывают сундук, и она была настолько красива, что тут же как бы все засветилось светом. Да, то есть как бы у нас есть несколько людей, которые светились. Да, Муше, когда родился, весь дом засветился прямо, да? Вот Сара тоже, когда египтяне открыли сундук, то все засветилось. И египтяне, во-первых, увидели этот свет. Во-вторых, сказано, что у многих народов мира у них была не фотография, да, понятно, но рисунок Хавы. Вот эталон красоты. Как красивая женщина должна выглядеть? И когда они увидели Сару, они сказали, вот она больше всего на нее похожа. Вот немножко, да, понятно, что это не то же самое, но вот прототип Хавы мы здесь встретили. И это очень хорошо. Да, то есть мы видим, что у нас все праматери были красивые. Да, Сара была красивая, Ривка была красивая, Рахель была красивая. Леа, не сказано про нее, что она красива, сказано, что у нее были мягкие глаза. Мы знаем этот мидраш, который говорит, что она все время плакала из-за того, что говорили, что старшая младшему младшему, Лея должна будет выйти замуж за Исава, а Рахель за Яакова, она все время плакала и молилась, как бы выплакала глаза для того, чтобы стать женой Яакова, а не Исава, и поэтому у нее как бы были мягкие глаза, но она была красивой тоже, просто глаза выплакала. Про кого теперь есть женщина, которая, очевидно, была красивой, но про нее это не сказано. Эта женщина, это Дина, дочка Леи. Откуда мы знаем, что она была красивая? Из той ситуации, ну, во-первых, она как была дочка Дины и Яакова. Да, сказано, что Яаков, у него была красота как бы от Всевышнего. То есть было что-то от Всевышнего, что выражалось в лике Яакова. Да, и то, что Адам решен, да, также первый человек, он тоже отражался в лице Яакова, так же, как Хава отражалась в лице Сары. И Дина, она дочка Яакова и Леи, ну, как бы гены хорошие, во-первых. Во-вторых, то, что мы еще про нее знаем, как только она показывает свое лицо в городе Шхем, ее тут же в нее влюбляется, ее хватает принцы города Шхем, которого тоже звали Шхем. Да, и она настолько ему нравится, что он готов уговорить весь город, сделать обрезание для того, чтобы он смог на ней жениться. И задается вопрос, да, ну как бы понятно, что она была красивой. Ну, как бы логично, правильно? Почему это не сказано? Про Сару сказано, что она была красивой. Про Ривку сказано, что она была красивой. Про Рахель сказано, что она была красивой. Про Дину не сказано. Почему? И тот ответ, который, я думаю, на это подходит, потому что наши праматери, они пользовались своей красотой для того, чтобы создать семью, счастливую семью. Семью, которой мы можем учиться, мы на самом деле учимся, да, то есть как бы очень часто, когда мы читаем, когда мы учим вот эти вот главы, там, где написано про отношения наших праматерей с нашими праотцами, мы можем понять, как на самом деле подходит себя вести. Да, как на самом деле можем выучиться вести себя с нашими мужьями. Да, ну, понятно, это нужно как бы учить серьезно и правильно. Но Дина, к чему привела ее красота? Красота Дины привела ее к катастрофе. Да, если бы она была менее красивая, может быть, нашла бы себе нормального мужа обычного, все кончилось бы хорошо. Хэппи-энд. Но здесь было что-то другое. Здесь из-за того, что она была такая красивая, ее схватили, она была заложницей. Да, ее братьям надо было перерезать весь город для того, чтобы ее освободить. И она даже боялась оттуда уходить. То есть она, когда Шимон и Леви пришли ее забирать, она им сказала, ну, чего вы меня забираете? Мне никто меня не возьмет. Ну, как бы, кем я останусь? Останусь старой девой у вас? Мне нечего мне идти. Да, как бы незачем. Даже Шимон должен был пообещать на ней жениться. Это вообще вопрос, потому что наши, то есть вопрос вообще, на ком женились 12 сыновей Якова, да, на ком женились 12 колен. И есть у этого разное мнение. Одни говорят, что они как бы находили праведниц того времени. Есть мнение, которое говорит, что с каждым братом рождалась близняшка. И они женились друг на близняшке другой. Но на близняшках от другой мамы. Да, там был большой выбор. Там были четыре праматери. Лея, Рахель, Биля и Зильпа. И был большой выбор. Они могли выбрать, да, на какой близняшке они хотят жениться, понятно, не своей, да, кого-то другого. Шимон берет в жены Дину, которая была его сестра и по отцу, и по матери. Да, теперь понятно, это было до дарования Торы, после дарования Торы это стало невозможно. До дарования Торы наши праотцы соблюдали Тору, да, 12 колец соблюдали Тору, но у этого могли быть исключения. Да, то же самое, что исключение, что Яков женился на двух сестрах. Нельзя жениться на двух сестрах при жизни. Если сестра умирает, можно, если жена умирает, можно жениться на ее сестре. Но нельзя жениться на двух сестрах при жизни. Яков женится на двух сестрах, потому что до дарования Торы это было возможно. До дарования Торы были другие также причины, которые могли повлиять на человека вести себя не точно по тому, как Тора говорит, а в определенных случаях, когда было очень важно вести себя по-другому, и вот так Шимон понял, что у него нет выхода для того, чтобы спасти Дину, ему нужно было пообещать на ней жениться, так он берет ее в жены. Опять же, до дарования Торы это было возможно. И да, то, что мы видим, что Тора, она, да, пишет про женскую красоту, ей, да, это важно, но женская красота, она важна не только сама по себе, а у нее есть еще цель. Да, у нее есть цель. Ну, во-первых, как бы, да, то есть мы говорили вот на прошлом уроке про Эшет Хаэль, да, про как бы идеальную женщину. Одно из идеалов – это как бы тоже выглядеть хорошо, выглядеть ухоженно, максимально красиво, как мы можем быть. То есть как бы это тоже сама цель. Кроме этого, цель – это быть красивой для мужа. Быть красивой для мужа. Теперь, как бы мы знаем очень часто ситуацию, когда, ну, очень часто ситуация, да, когда женщина, когда она красится, одевается красиво, когда она выходит наружу, да, то есть женщина идет на работу или выходит там на свадьбу, выходит вечером с подружками и так далее, она наряжается, она красится, приходит домой. Ну, может быть, косметика еще осталась, да, если это такая постоянная косметика. Халат. У меня ничего против халатов, да, мамаш ничего. Но я просто хочу на это обратить внимание, как бы Тора нам очень часто, очень подробно говорит, как важно, чтобы жена была красива внутри дома. Да, и очень часто теперь как бы мы заняты. Нам очень часто нету времени утром, да, когда один ребенок плачет, второму нужно поменять подгузник, третьему нужно приготовить кушать, да, и так далее. Не всегда у нас есть время заняться собой. Но мы должны знать, что это важно. Мы потом поговорим про вопрос, мы делаем так, чтобы усыновить ее сына, у нее родилась дочка, не сын, ее дочку звали Аснат, и эту Оснат, ее не очень хорошо приняли в семье Якова. Она все время напоминала эту катастрофу, которая произошла с Диной. Ее отправили в Египет. Когда ее отправили в Египет, ей дали такую, ну, повесили ей на шею такую цепочку, на которой было написано «Оснат бат Дина бат Яков». И это как раз вот, ну, предыдущая недельная глава. Когда Йосеф вышел из тюрьмы и тут же попал на очень высокий уровень, очень многие женщины хотели, очень многие девушки хотели выйти за него замуж. Ну, красивый, мы это знаем, да, Йосеф прекрасный, важная персона. И вот он шел по улице, и все ему бросали подарки для того, чтобы он их выбрал, он их посмотрел. И Уснат тоже бросила ему эту цепочку. Йосеф поднял эту цепочку, видит Оснат бат Дина бат Яков, и тогда он взял ее в жены. Да, это вот и девочка, которая родилась у Дины от Шхема. Да, теперь. Есть есть мидраш, который говорит: «Шлюша машевим да атошель адам». Велем коле кольмаре вреда, то есть сказано, что как бы есть вещи, которые успокаивают, которые приводят к приятному настроению. Да, три вещи, которые мархивим, да, то, что рядом, как бы расширяют душу человека. То есть, как бы он не такой весь несчастный, замкнутый и так далее, а вот хорошо ему. Да, какие три вещи? Красивая квартира, красивая жена и красивая мебель, красивая посуда. Да, то есть мужу приятно видеть красивую жену. Да, у него от этого его расширяется, как бы его душа, ему становится спокойнее, ему становится хорошо, ему становится приятно, да, то есть, как бы, как мы говорили, это очень важно. Да, Эзра, когда мы говорили вот немножко про второй храм, да, то есть, когда евреи пришли во время начало строительства второго храма, пришли в Израиль, очень многие женщины стали менее красивые из-за дороги, и тогда их мужья не обязательно было разводиться, да, это еще было до того, как было запрещено двоеженство, брали себе в жен гоек. Приходит в какой-то момент, через несколько лет, приходит в Израиль большой мудрец, которого звали Изра, Изра Суфер, и он видит, что происходит. Он видит, что женщины выглядят так себе, и куча смешанных браков, и он берет суд, да, устраивает суд, который разбирает каждый из смешанных браков, разбирает, смотрит, на самом деле ли эта женщина сделала гиюр или не сделала гиюр. Теперь у Эзра у него было достаточно сил с этим разобраться. Но он понял, что недостаточно единоразово решить, вот, как бы она сделала гиюр, она может оставаться твоей женой, она не сделала гиюр, она сделает гиюр, или ты должен с ней развестись. Нужно решить эту проблему в корне. И Эзра издает много указов. И часть из этих указов изданы для того, чтобы вернуть мир в семью, вернуть мир между еврейским мужем и его еврейской женой. И один из его указов – это то, чтобы в каждом месте должны находиться продавцы, которые бы продавали, что они должны продавать? Украшения. Украшения и косметику. Должно в каждом месте обязательно должна быть распродажа косметики. Да, теперь как бы это Изра, это не ревленые, да, Ланком и так далее. Изра, большой-большой мудрец, настолько большой мудрец, что сказано, что в принципе Всевышний мог дать через него Тору, но из-за того, что Всевышний уже дал Тору через Моше, так Изра изменила формы букв. Да, но этого тоже есть разные везения, в которые мы не зайдем. И на что Эзра этот обращает внимание? На то, чтобы обязательно ходили люди, которые бы продавали косметику. Почему? Потому что это важно. Потому что важно, чтобы женщина хорошо выглядела. Важно и для себя, важно и для ее мужа, важно для сохранения семьи. Где мы это встречаем? Мы это встречаем, ко всему прочему, в Египте. Сказано, что благодаря праведным женщинам евреи вышли из Египта. Теперь вот эти вот праведные женщины можно было бы объяснить по-разному. Ну, женщины, они всегда более праведные, чем мужчины. Да, то есть, как бы мы знаем, например, что в любом возрастном, как называется, в любом возрасте есть больше хороших девушек, женщин, праведных, чем и праведных мужчин. Да, это может быть в 18 лет, это может быть в 20 лет, а может быть в 35 лет. Одна из проблем многих женщин найти себе пару, это то, что маленький выбор праведных мужчин. Ну, как бы что делать? Мы такие, мы очень праведные. Да, мы знаем, что в пустыне женщины не грешили, они не согрешили. Никогда евреи делали золотого тельца, никогда евреи совершили грех, ну, грех разведчиков, которые не хотели идти в Израиль. Еврейские женщины, да, хотели идти в Израиль, израильские женщины не согласны были отдать свои украшения на золотого тельца. Да, были готовы отдать свои украшения, когда строили храм. Женщины, в принципе, праведные. Но объясняет нам Мидраш, когда он говорит про то, что благодаря праведным женщинам евреи вышли из Египта, он не имеет в виду соблюдение заповедей. Не имеет в виду, насколько женщины хорошо воспитывали своих детей. Не имеет в виду, что они даже не имеют в виду, что они были скромными. Что имеется в виду? Имеется в виду, что женщины, все тяжело работали. Мужья тяжело работали, жены тяжело работали, все тяжело работали. И мужчинам не было желания подходить к своим женам вообще. Но он приходит усталый, измученный, поесть и в кровать. Да, то есть как бы все, уже нету ни на что сил. То есть он наработал на то, что как бы фараон говорил на всяких египетских строках и так далее. Потом еще местные египтяне им еще давали работу. Уже, ну все, ну только вот пару часов поспать и все. Да, ну как бы на жену не было времени. Женщины в Египте тоже работали. Да, может быть, не работали на стройках, но мы знаем, допустим, что как бы одно из объяснений, что фараон дал им в Удат-Парах тяжелую работу, объясняет, что мужчинам дал женскую работу, а женщинам мужскую. Да, то есть как бы мужчин заставляли там шить, вышивать, вязать и так далее, а женщин на стройку, на всякий такой тяжелый физический мужской труд. И несмотря на это, несмотря что, на то, что жены тяжело работали, они приходили домой после тяжелой работы не поесть в кровать. Они умывались, красились, да, и приходили к мужьям. И даже, и когда мужья были в поле, да, опять же, то есть женщины работали, но они не были заняты то же количество времени, как мужчин. Были времена, когда мужья шли в поле работать, женщины были более свободными. Женщины одевались, красились, шли к мужьям в поле. Брали с собой зеркала, медные зеркала. Да, тогда зеркала были из меди, то есть не было, не пользовались стеклом, пользовались медью. Брали зеркала. Приходили к мужьям, приносили им еду. И вот она садится рядом со своим мужем, показывает ему зеркало, говорит: вот давай посмотрим, да, вот как селфи, да, вот давайте вот так вот посмотрим вместе. Кто красивее, я или ты? Я красивее, правильно? Ну, так чего-то как бы. Ну, вот я тут перед тобой, я тут твоя. И вот благодаря этому еврейский народ вышел из Египта. Просто если бы жены не соблазняли своих мужей, некого было бы из Египта выводить. Евреи просто бы не рожались, потому что мужья были настолько усталы, что только поесть и в кровать. Да, а женщины пользовались своей красотой, использовали свою красоту, использовали свою привлекательность для того, чтобы привлечь к себе своих мужчин, своих мужей. Одно из объяснений, да, говорится, «Тува иша суша рецуно», да, «Эзе иша кшира», Шушару цунушили Адам, да, то есть как бы какая кошерная женщина, которая делает желание своего мужа. Обычно объясняя то, что как бы, то, что муж хочет, жена, да, конечно, что скажешь, пожалуйста. Еще одно объяснение говорит, что жена создает желание у своего мужа. Да, то есть как бы кошерная жена, она ведет себя так, выглядит так, что у мужа появляется желание по отношению к ней. Да, это ну, как бы не хочу сказать обязанность, да, но это как бы приятные обязанности жен. Теперь те, у кого есть мужья, ну, как бы, используйте свою красоту. Те, у кого нет мужей, ну, Седер, как бы, Всевышний дал нам красоту. Красота – это хорошая вещь. Не надо ей стесняться. Это важно. Это хорошо. И то, что очень важно, это использовать красоту по назначению. Что это значит? Что значит по назначению? Во-первых, очень важно, когда ты смотришь себя в зеркало, получать от этого удовольствие. Почему? Потому что человек должен быть веселый и счастливый. Если я смотрю на тебя в зеркало, и мне плакать хочется. Да, или если я снимаю все зеркала по дому для того, чтобы вы их, не дай бог, случайно не посмотреть, ну, какое у меня хорошее настроение от этого может появиться? То есть, конечно, есть много других вещей, которые могут мне придать хорошее настроение. Но это тоже. Посмотри на себя в зеркало, улыбнись, постарайся выглядеть в нем хорошо. Все хорошо. Теперь, опять же, как бы мы говорим, то есть мы про это немножко говорили на прошлом нашем занятии. Все женщины красивы. Да, все женщины красивы. Мы не говорим про конкурс красоты, да, то есть как Ахашверош устроил конкурс красоты для того, чтобы выбрать себе жену. Мы не говорим про это. Мы не говорим про сравнительную красоту. Мы говорим про красоту абсолютную. Да, каждая из нас – это частичка Всевышнего. Каждая из нас – она потомок Хавы и потомок Сары. Да, у нас у всех есть красота. Сказано, что каждой невесте поют, что, да, Шана Ауха Суда, какая красивая невеста, когда она на свадьбе. Даже если она не подходит под эталон красоты. Ну, как бы, что такое эталон красоты? Да, манекенщица, Ба Рафаэли. Я много времени не знала, кто это, пока мне кто-то из моих дочек не сказал, вот, мама, видишь, вот на этом стенде это вот Ба Рафаэли. Вот знай. Да, ну, одна из манекенщиц в Израиле. На самом деле, не могу сказать, что она мне очень понравилась, но это уже может быть лишь нора, про это мы говорить не будем. Каждая женщина красива. Вопрос, как она к себе относится, насколько она ухаживает за собой, насколько ей важно поддерживать свою внешность. Это важно. Это важно для ее настроения. Да, настроение жены – это важно. Во-первых, по отношению к ней самой. Во-вторых, по отношению к детям. Детям надо, чтобы у них была хорошая, веселая мама. Да, это им помогает. Им хорошо от этого. Как к этому прийти? Ну, это может быть на одном из других занятий мы по это проговорим. Но это очень важно. Это очень важно. Мужу нужна красивая жена. Да, я как бы читала одну книжку, детскую такую, про всяких принцесс и так далее. И там было одно предложение, что вот моя мама была принцесса, но когда она вышла замуж, она перестала собой ухаживать. Мы это часто встречаем. Да, мы бываем красивыми одно время. Потом, ну, постепенно, ну, как бы есть другие вещи, которые, может быть, важнее. Надо знать, что это тоже важно. Да, я хочу закончить тем, что, и перейти к вопросам, тем, что говорит Виленский Гаон. Я это упомянула на прошлом уроке, хочу это упомянуть опять, потому что это на самом деле очень важно. Так мы говорили, что в книге Мишлей Вешет Хай сказано «Шекер Ахен вэвэля Йофи, Ишая Раташим и Титхаляль». Да, что как бы красота – это ложь, а то, что важно, это Ерат Ашем. То, что важно, это богобоязнь. Да? И говорит Виленский Гаон на Берешит, главу Кафтет. Да, сказано, что Рахель это Ефат Торы, что Рахель была красива. Вот именно про Рахель, про которую мы говорим, он это говорит. Да, но Шломо Амелех говорит, что это не важно, что важно, чтобы жена была богобоязненная. И на самом деле, говорит Виленский Гаон, мы видим, что все наши праматери были упомянуты как красивые. Да, так что же этот пасук нам говорит? Он говорит, что если женщина только красивая, то это ничего, это на самом деле ложь. Это ничего хорошего из этого не будет. Да, но если она хорошая, добрая, богобоязненная, она очень с большим моральным устоем, то тогда ее красота ей очень добавляет. И на этом мы закончим. И, пожалуйста, вопросы.
Спасибо вам огромное, Арбанит. Это очень, очень интересный урок. Вопросы все-таки остались.
Очень хорошо. Для этого Это хорошо, что есть вопросы, потому что это значит, что как бы думают про урок.
Хорошо. Ева спрашивает, давайте с других вопросов начнем, потому что у меня тут накопилось. Шимон сделал это, чтобы усыновить ее сына. Ну, во-первых, не сына, а дочку. Зачем, несите еще раз ясность, зачем Шимон принял Дину с ее ребенком?
А, есть мидраш, который говорит, что Шауль, он тоже сын. Может быть, я не знаю этот мидраш, я проверю. Безрат Ашем. Зачем он это сделал? Ну, как бы, почему нет? Семья. Но, опять же, я не знала, что Шауль, он тоже сын от Шхема. Насколько я знала, Шауль, он сын Шимона и Дины, но я проверю.
Кстати, я тоже такой мидраш читала.
Очень хорошо. Я проверю.
Так что, Ева, вы не одиноки. Тогда немножко вернемся к началу урока. Тоже я слышала, что Мирьям, сестра Моше Рабейну, она была потрясающе красивой женщиной, которая как раз, даже есть такой мидраш, что она проходила по лагерю, и если какие-то мужчины чувствовали упадок сил, буквально физически, то она проходила, чтобы подъем организовать, и чтобы мужья бежали к женам в шатер и продолжали воспроизводство рода.
Хорошо.
Нет,
есть
не слышали?
Мирьям, она как Эстер. При нее есть два совершенно разных объяснения. Одно объяснение говорит, что она была очень красивой. Второе объяснение говорит, что она была совершенно некрасивой. Никто не готов был на ней жениться. И вот только вот Калев был готов на ней жениться, потому что он был такой праведник, что ему было не важно, что она некрасивая. Видите, как бы про одну ту же женщину у нас есть два совершенно разных объяснения. Авигаль Гильгуль Хаве, Игиони, да, очень логично. Теперь как бы список, опять же, он очень эксклюзивный, есть только четыре. Да, то есть как бы есть женщины, про которые сама Тора говорит, что они красивые, и они в этот список не вошли. Да, Ривка и Рахель не вошли в этот список, хотя это сказано прямым текстом. Да, то есть как бы Мирьям по этому мидрашу, она тоже была очень красивая. Но опять же, в этот список она не вошла, уж слишком эксклюзивной. Вот и верующий вопрос, Шимон дал установить сына. Изра разлучил смешанные пары. Да, Изра разлучал, Изра делал проверку. Да, он устроил суд. Очень много времени на это уделил, для того, чтобы понять, если женщина Гойка прошла Гиюр, и Гиюр кошерный, то она кошерная жена, там все в порядке. Если нет, то он излучал смешанные пары. Это было очень, с одной стороны, конечно, очень травмирующая вещь. С другой стороны, он вернул мужей своим еврейским женам. То есть, как бы, есть иногда ситуации, из которых нету хорошего выхода. То есть, как бы, есть более хороший выход, есть менее хороший выход, или есть плохой выход и более плохой выход. Да, то есть как бы с одной стороны неприятно, когда пара расходится, с другой стороны муж возвращается к своей еврейской жене. И опять я вижу тут вопрос про Шауля. Шауль, сын Кнаанит, говорит нам Раши, что Ишаша не в Аляле Кнаанит. То есть, как бы, сын Дины, которая была с кнаанейцем. Да, то есть, как бы, на том же месте Раши не говорит, что он был сын этого кнаанейца. Он был сын кнаанейки. Да, кто такая кнаанейка? Дина была еврейкой, не кнаанейкой. Но из-за того, что она как бы была с кнаанейцем, так ее называют, но опять же, я Безрат Ашем, я проверю.
Я не хочу вас расстраивать, но читала, что Эзра, да, разлучил пары, но хватило терпения, на полгода их хватило. Они разошлись, а потом тихонечко мужички собрали чемоданчики и через границу вернулись к своим прекрасным женщинам привычным. То есть было и такое.
Было, да.
А Виталь поправляет, это же сын Шломит Бат-Диври. То есть я понимаю, что мы по-прежнему про Шауля дискутируем.
Шауле? Рега. Шауль и Шломит Бадеври — это две разные вещи. Нету связи. Шауль — это сын Дины, который был первым поколением в Египте. Шломит Бадеври, она была уже во время исхода из Египта. Это была единственная женщина, которая была с египтянином. Да, как бы еврейские женщины, они были очень скромные. Не было отношений между египтянами и еврейскими женщинами. То же самое, что не было отношений между еврейскими мужьями и мужчинами и египтянками. Единственная была Шломит Бадеври. И ее сын, у нее был сын, родился сын от египтянина. Сын, который проклял имя Всевышнего в пустыне, это не тот же самый Шауль, который был сын Дина. Это как бы два разных человека.
Это он собирал хворост, да, в шаббат?
Нет, это еще один.
Еще один.
Слухад это другой. Слухад это другой. Говорят, что Слухад, есть одно мнение, что Слухад был большим праведником. И то, что он сделал, это было авера лишма. То есть как бы это было грех во имя Всевышнего. Теперь нельзя этого делать. Есть очень большой спор между хасидскими раввинами и литовскими раввинами вообще к подходу вот этого авера лишма. Но одно из объяснений говорит, что Цлуфхад видел, что евреи в пустыне настолько было хорошо, что они решили, что как бы Всевышний все простит, что все можно делать, Всевышний нас любит, и Ебеседер, да, очень по-израильски, Ебеседер, будет все в порядке, ничего страшного, и они начали очень несерьезно относиться к заповедям. И вот Цлуфхад хотел показать евреям, что несерьезное отношение к заповедям ведет за собой наказание. Поэтому он нарушил шаббат для того, чтобы его наказали, и чтобы все видели, что вау, все, что Всевышний говорит, это серьезно. Да, то есть он, как бы, по одному мнению, был очень праведным, и у него было 5 дочек, очень праведниц. Это было, да, другой человек.
Нам, груди на амбразуру, как говорили в советские времена, буквально лег, чтобы...
Да, совершенно, совершенно груди на амбразуру для того, чтобы спасти евреев от нарушения заповедей.
Да, но дочки действительно, дочки у него потрясающие были. Они же там выставили ультиматум за право владения.
Да, дочек Слафхада ставят в противовес разведчикам. Да, то есть как бы разведчики не хотели идти в Израиль. А дочки Слафхада как раз хотели получить землю. Причем как бы задают вопрос. Ну, опять же, может быть, мы еще разберем отдельно, но раз уж мы про это говорили, задают вопрос, ведь как бы все хотят недвижимость. Да, то есть как бы почему их так вот прославляют? Вот дочки Слафхада. Ну, как бы предложили мне кусок земли в Израиле за бесплатно. Да, у нас все, ну, как бы, да, предложили мне землю в Израиле за бесплатно. Понятно, что как бы хорошо. Так и объяснение того, что дочки Слафхада не с коленом Манаше. Колено Манаше – это единственное колено, у которого часть надела была на восточном берегу Иордана, в современной Иордании, Сирии, Иордания, а вторая часть была на западной части Иордана, в стране Израиля, которая более святая, в стране Израиля, в которой мы сейчас находимся, и святость там была больше. И чем прославились именно дочки Цлуфхада, чем они были такими праведными, то, что им было недостаточно, у них не было сыновей, правильно, да, но из-за этого они таки получили землю, но почему, как бы, вопрос, почему их так прославляют, то есть все хотят землю, все хотят, то есть надел земли, это большие деньги, да, почему их так прославляют, по этому объяснению, то, что они могли получить надел в том месте, где они пришли бы туда уже раньше, да, на восточном берегу Иордана, сразу, быстро, много земли, но они не хотели, они хотели именно в том месте, которое более свято. И поэтому мы видим, какие небольшие праведницы. Вот я вижу тут еще один вопрос.
А, то есть, я прошу прощения, то есть тот участок земли, на котором меньше работать, а больше изучать Тору, правильно я понимаю?
Тот участок земли, который находится в более святом месте. То есть, как бы мы знаем, что святость Израиля, самая большая святость – это в Иерусалиме. Да, теперь как бы есть еще святые места, Хеврон – это святое место, например, да? И вообще, как бы, западная сторона Иордана, она более святая, чем восточная сторона Иордана. И они хотели получить надел именно в западной стороне Иордана, где больше святости. Вот тут я вижу еще один вопрос.
Отличный вопрос, спасибо, да, здесь пишут.
Хана, мать Шмуэля, была с волосатым лицом по одному из мнений и наиболее любимым мужем. Можно ваш комментарий по этому поводу? Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Теперь то, что мы говорим, у нас нету эталона красоты. У нас нет эталона красоты. То есть, как бы мы не говорим, что вот, как бы, женщина красивая, это женщина, которая, там, я не знаю, блондинка с голубыми глазами, с большим глазами, маленьким ртом, да, вот Незнайка был такой, который делал шаблоны для девочек, большие глаза, маленький рот, да, у нас-то не так. То есть, как бы, у нас красота, это, во-первых, отражение внутренней красоты, во-вторых, это ухоженная за собой. Теперь Хана непонятно, как бы ее волосатое лицо, это из-за того, что она пыталась вывести ненужные волосы, у нее не получилось, или из-за того, что она была такой духовной, что это было неважно. Если она была такой духовной, это было неважно, то есть исключение всегда. Да, как бы Элькана, очевидно, был такой духовный человек, что ему это было не важно, но это исключение из правил, это не правило.
У нее даже в самом имени не зашифровано, кажется, что она уродливая была, действительно, если не ошибаюсь.
Ну, опять же, то есть, как бы женщина уродливая, это может быть по двум причинам. То есть, как-то, да, есть мидраш, который говорит, что был один человек очень уродливый. И один раввин убежал у меня в имя, не помню, сказал ему: «Вау, как ты какой-то уродливый». И человек обиделся. И этот раввин пошел, понял: «Вай, какой ужас, что я сделал». Пошел просить у него прощения. И этот уродливый человек сказал: «У тебя есть претензии? Иди с претензиями к тому, кто меня так создал». Да, но в конце концов, как бы этот раввин очень долго просил у него прощения, потом покойник он его простил. Что мы из этого видим? Опять же, есть вещи, которые мы не можем изменить. Да, есть черты лица, но мы с ними родились. Да, вообще, как бы иудаизм, он относится с вопросом ко всяким пластическим операциям и так далее. Да, то есть, как бы не совсем понятно, что религиозная девочка имеет право сделать пластические операции, там, допустим, на нос. Когда, да, ей дают на это разрешение, допустим, если она не может найти мужа из-за того, что там у нее нос кривой. Да, то есть, как бы, есть ситуация, когда да, но по большому счету, как тебя Всевышний создал, да, такая ты и есть. Теперь Хана. Хана. Если она была уродливая по тому, как Всевышний ее создал, то, ну, все претензии к Всевышнему. Да, Элькана не женился, он ее любил. Как мы говорим, да, как про невесту, которую, по мнению мудрецов дома Илеля, нужно всегда восхваливать, даже если она не такая красивая, потому что в тот момент, когда муж решил на ней жениться, для него она самая красивая на свете. Да, то есть претензии к Всевышнему, ну, как бы, он знал, что делать, он нашел ей мужа, муж ее любил, все хорошо. Как бы мы должны делать то, что от нас зависит. То, что от нас не зависит. Но как бы не зависит.
Кстати, с точки зрения...
Может быть, это метафора? Может быть, это метафора? Вполне, вполне может быть. Метафора о влиянии, исходящем в мир от Ханы. Может быть, что как бы она вела себя по-мужски. Это может быть метафора. Опять же, я недостаточно... Этот мидраш, который нужно серьезно выучить с комментаторами, я недостаточно компетентна в этом. Это логично. Потому что... Ну, Рахамим, вы говорите, более мужская, да? Как раз и думала про другие мужские качества. То есть, как бы, да, когда вот я представляю себе Хану, она, во-первых, очень нагло, в кавычках, обращается ко Всевышнему. Да, она говорит: Всевышний, ты обязан дать мне детей, да, по-мужски. И зачем вообще ты создал столько всего? Да, Шем Цваот, она его обращает, она к нему обращается. Зачем ты создал столько всего? Такой большой мир, что у тебя никого для меня нет? Да, и она как бы очень стойка, она как бы очень гибора, да, то есть гвура, у нее такая стойкость, она отдает своего сына в храм, служить храму, несмотря на то, что, в принципе, по-женски, по-матерински больше ей было бы приятнее, да, как бы его держать при себе как можно больше. Может быть, что в ней проявляются мужские качества тоже. Вполне может быть.
Хотела тут 5 копеек внести по поводу не комментариев, а что-то более приземленное, может быть, если подумать, тоже такая как версия. С точки зрения эндокринологии, если у женщины растут на лице лишние волосы, это значит, что у нее много тестостерона. Тестостерон – это мужской гормон, который препятствует зачатию. Это то, что мы видим, да, что она очень-очень умоляла Всевышнего, пожалуйста, дай мне детей, дай детей. Ну, так, размышление.
Вау. Потрясающая связь.
Спасибо вам огромное,
Потрясающая.
Рванит Гитит. Спасибо за очень глубокие уроки, очень интересно всегда есть что-то новое. Всегда есть над чем
Спасибо.
поразмышлять. Спасибо вам большое.
Спасибо вам. Спасибо прекрасной публике, которую я не вижу, но я слышу и вижу прекрасные вопросы. Спасибо, что вы остаетесь со мной до такого позднего часа.
Спасибо вам. Спасибо вам за посыл, что мы все прекрасные. Потому что если быть искренними, то мужья нас точно любят, и хотя бы в глазах одного мужчины мы точно красотки.
Несомненно, несомненно. Мы должны быть, с одной стороны, очень рады этому, с другой стороны, не относиться к этому как к само собой разумеющемуся. То есть, как бы, да, должны для этого тоже иногда вносить свою лепту.